Исторический календарь.
31 января 1943 года фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам. А за день до этого Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала. Как уверяют историки, специально. В последней радиограмме, отправленной Гитлером Паулюсу, кроме всего прочего, говорилось, что 6-я армия должна обороняться до последнего солдата и последнего патрона, и что еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен, что фактически означало требование самоубийства самого Паулюса. Но Фридрих Паулюс поступил иначе. Он со штабом своей 6-й немецкой армии укрывался в подвале разгромленного универмага и через своего адъютанта передал советским войскам просьбу о сдаче в плен. Советские офицеры, когда брали в плен фельдмаршала, не знали его в лицо. Паулюс им помог, сказав на ломаном русском: «Я фельдмаршал Паулюс, сдаюсь Красной армии в плен». Вслед за этим капитулировали последние немецкие части. Победа Красной армии в Сталинградской битве имела далеко идущие последствия. В отличие от Гитлера, его союзники осознали, что Германия войну проиграет. Фридрих Паулюс был личным пленником Сталина. В конце войны он вступил в антифашистскую организацию «Союз немецких офицеров». Был ключевым свидетелем на Нюрнбергском процессе. Ему разрешили даже вернуться в Германию, в ГДР. В ФРГ Паулюса журналисты называли немецким генералом Власовым. И в интервью спрашивали, правда ли, что он преподавал в советских академиях. Паулюс удивленно отвечал: «А чему я мог научить победителей?» 31 января 1852 года родился Лев Александрович Тихомиров, народоволец, а позднее монархист. Колоритная личность. Он был членом исполкома народной воли по кличке Тигрыч, поддержал решение о цареубийстве. После убийства императора Александра II бежал за границу, а уже в 1888 году отрекся от революционных убеждений, издал брошюру «Почему я перестал быть революционером», просил у властей помилования, получил его высочайшим повелением и вернулся в Россию. С тех пор правоверный монархист, редактор крайне правых московских ведомостей. Успел даже дожить до Октябрьской революции и репрессиям со стороны большевиков не подвергался. Странные, почти немыслимые извороты судьбы. А вот поди ж ты. Впрочем, есть еще пример. Яков Афанасьевич Ушаков. За революционную пропаганду в 1863 году был приговорен к смертной казни, но помилован, осужден на каторгу, а в 1906 году он был избран членом Государственного совета Российской империи от дворянских обществ. Когда однажды в Госсовете зашла речь об амнистии политическим преступникам, Ушаков воскликнул: «Высокочтимые собрания, не щадите этих мерзавцев и подлецов-крамольников, они предатели, всех их вешать надо». Вот так. 31 января 1797 года родился австрийский композитор Франц Петер Шуберт. Его отец из семьи моравских крестьян был учителем приходской школы и музыкантом-любителем. Благодаря красивому голосу Шуберт был принят в Венский конвикт – закрытый интернат для певчих при церкви. Порядок в учебном заведении был схож с армейским, и позднее Франц с ужасом вспоминал проведенные там годы. Потом он отказался от должности учителя и полностью посвятил себя музыке, учился у придворного капельмейстера Антонио Сальери. Шуберт к 18 годам сочинил 4 оперы, 2 мессы, 2 симфонии и почти 150 песен. Но это не принесло ему никаких материальных выгод. Друзья, желая помочь, решили напечатать его сочинения и уговорили композитора надписать каждый лист. Франц Шуберт, ученик Антонио Сальери. Ответ издателя был издевательским: «Ученических работ не принимаю». Почти всю жизнь композитор испытывал финансовые затруднения. Иногда у него даже не было денег на покупку нотной бумаги. К тому же Шуберта вечно осаждали кредиторы. Устав от их преследований, он однажды вывесил на своем балконе сюртук, карманы которого были вывернуты наизнанку. На несколько дней кредиторы отстали. В 1814 году Шуберт влюбился в девушку из церковного хора по имени Тереза Гроб. Он написал для нее несколько произведений и планировал на ней жениться, однако родители девушки мечтали выдать ее за состоятельного буржуа. А Шуберт таковым не был. И в итоге Тереза вышла замуж за кондитера. Она прожила долгую и вполне благополучную жизнь. Шуберт преклонялся перед Бетховеном, мечтал с ним встретиться. Любопытно, что оба композитора жили в одном городе, недалеко друг от друга. Но застенчивый Шуберт так и не решился нанести визит Бетховену. Накануне смерти Бетховену показали песни Шуберта. Бетховен был поражен, а содержание песен изумило его. Поистине, в этом Шуберте живет искра Божья. Он еще заставит весь мир говорить о себе. Последний год жизни, а прожил Шуберт всего 31 год, друзьям все же удалось организовать его, как бы сейчас сказали, авторский вечер. Публика была в восторге. Пришел и материальный успех. Шуберт наконец-то сумел осуществить свою давнюю мечту – купить собственный рояль, ведь он многие свои творения сочинял на гитаре. Однако на самом взлете карьеры здоровье композитора стало сильно ухудшаться. Точная причина его болезни до сих пор неизвестна, однако ученые предполагают, что Шуберт болел сифилисом. К тому же он страдал от ожирения и злоупотреблял алкоголем. В ноябре 1828 года он скончался. Рояль Шуберта пришлось продать, чтобы купить ему отдельную могилу. Его посмертным желанием было быть похороненным рядом со своим кумиром Бетховеном. Однако просьба эта была исполнена не сразу. Поначалу у его родственников и друзей попросту не хватило денег на ее выполнение. Позднее, когда творчество Шуберта получило мировое признание, о просьбе вспомнили, его прах перезахоронили рядом с могилой Бетховена. На надгробии Шуберта высекли надпись: «Здесь музыка похоронила не только богатое сокровище, но и несметные надежды». 31 января 1988 года состоялась премьера двухсерийного фильма Станислава Говорухина «10 негритят» по роману Агаты Кристи. Триллер начинается с кадра, где чья-то рука расставляет на серебряном подносе фарфоровых негритят. При внимательном рассмотрении можно увидеть и в отражении серебряного подноса лицо человека, расставляющего фигурки. Это сам режиссер фильма Станислав Говорухин. 10 негритят решили пообедать, один вдруг поперхнулся, и их осталось 9. Экранизировать это произведение режиссер хотел еще в 60-е годы, однако Госкино не дало денег на съемки, почему-то посчитав сюжет не слишком перспективным. Хотя фильм был очень успешным в прокате, в премьерный год его посмотрели 35 миллионов зрителей, а многие критики назвали картину Говорухина лучшей в мире экранизацией произведения Агаты Кристи. Кстати, позднее писательница внесла в текст книги целый ряд изменений. Некоторым героям были даны другие имена, коррекции подвергся сюжет. В частности, концовка истории стала более оптимистичной. Однако Говорухин сохранил пессимистический характер концовки романа, не изменил ни персонажа, ни их прошлое. А самые явственные метаморфозы произошли с романом «10 негритят» уже в наши времена. Например, в США слово «негритята» сочли неприемлемым. Роман был издан под названием «И никого не стало», а негритята в тексте были заменены на «маленькие индейцы». Видимо, американские индейцы не обижаются на то, что их называют индейцами. А во Франции на фоне акций протестов движения БЛМ правообладатель, правнук писательницы Джеймс Притчард изменил название французского издания на «Их было 10». Наверное, скоро появится какое-нибудь еще более абсурдное название. Впрочем, в русском языке слово «негр» не несет в себе никакой негативной контаминации. Это всего лишь обозначение национальности или этноса, как, скажем, азиат, кавказец. Однако в США слово «негр» нельзя произносить только белым, а чернокожие американцы его употребляют с удовольствием. Курьез отнюдь. Власти Нью-Йорка приняли закон об огромном штрафе за употребление слова «нелегал» или «нелегальный мигрант». И это при том, что таких в Нью-Йорке по оценкам 1,5 миллиона человек. То есть нелегалы есть, а такого слова нету. И слово «проститутка» признано унизительным. Сегодня в США девушек с пониженной, так сказать, социальной ответственностью называют «сексуальный работник» или «лицо, занимающееся коммерческим сексом».
Исторический календарь.